Эпилог. Пожизненный срок коррупционерам. Снять все привилегии с депутатов и чиновников, в том числе и президента. Эффективная и командная работа. Все, кому не безразлична судьба, коррупционерам. Убрать пробел перед запятой. Привилегии. Эффективная. Пробел между «и» и «командная». Запятая после «все». Сохранить. Смотрим дальше. Еще минут 10, и можно будет отправлять. «Наследство», — вздохнул ямщик. «Наследство двойника. Противно, но кормит. Когда не пишется свое, можно править чужое. Боже ж ты мой, где он набрал столько клиентов? Руки чесались ввернуть в эпистолу очередного народного избранника, доктора наук и профессора с аттестатом, хитрый двусмысленный оборотец». Кто-нибудь разглядит, ткнет пальцем. «Видали? Ржу не могу». Перепосты, ехидные комменты. Увы, приходилось сдерживать порыв. Последствия для себя лично ямщик хорошо представлял. Трус? Приспособленец? 1000 раз да, зато 3-разовое питание. Он справился за 7,5 минут. Страхуясь, наскоро пробежал глазами текст и переслал работу заказчику. С глаз долой и Стендерберт вон. Открыл папку заготовки, наброски сюжетов, тезисно записанные идеи, эскизы, фразы, показавшиеся удачными. Материала хватало, но повесть, которую ямщик с разгону начал в марте, встала мертвым грузом на 11 000 знаков. Двигаться дальше повесть отказалась наотрез. Он помнил про лево и право, про оригиналы отражения. Он все помнил, все знал, просто слова не складывались в предложение. Пожизненный срок коррупционерам снять все привилегии. Ну и ладушки, и хвост с трубой. «Боря, а кофе будешь?» «Буду». «Тебе как всегда?» «Черный, покрепче, 2 ложки сахара». Проходя мимо зеркала в прихожей, он невольно ускорил шаги. Мазнул взглядом. «Нет, все в порядке». Июль на дворе, полгода как вернулся, а нервы ни к черту. В прихожей, в ванной, в гостях, в театре, сдавая куртку в гардероб, везде ямщик с пристальным вниманием параноика следил за собственными отражениями. Копируют ли? Не проявляют ли самостоятельности? При первой же попытке отражения начать отдельную игру, он готов был вскочить и удрать из зоны отражаемости, чтобы не подумали окружающие люди. Его начали подозревать в нарциссизме. Он не знал, выжил ли двойник в больничной палате, и если да, остался ли в живых позже, по возвращении в Зазеркалье. Не знал и знать не хотел. Просто надеялся, рассчитывал, просил фортуну оглянуться. Грех о таком просить, но да ничего, мы не ангелы, нам жить охота. Зеркало — боязнь. Ямщик предполагал, что это на всю жизнь — сколько ее не осталось. В первые дни он и ходил-то, словно по льду. Озирался, проверял мир на материальность. Пробовал подошвы, асфальт, паркет, бетон, прежде чем сделать шаг. Ну да, после падения в палате на ровном месте. И правда, чуть не убился, на линолеуме. А тут февраль, скользанки, надолбы. Вижу, вижу, почистили, сыпанули песочком. Я по привычке, чтобы ногу не сбивать. Обжегся на молоке, дую на воду. К апрелю походка выровнялась. Кофе поспел вовремя. Нелли размешивала сахар в его любимой чашке. Приземистой, глянцевой, черной, с простой удобной ручкой. Когда-то, казалось, в прошлой жизни ямщик окрестил чашку цилиндром Малевича. Он с наслаждением втянул ноздрями горьковатый аромат. Пригубил напиток. То, что надо. Крепкий, горячий, сладкий. «Спасибо». Ямщик подошел к окну. Нелли едва заметно вздрогнула и заулыбалась. Она до сих пор не привыкла, что муж, случается, благодарит ее за кофе или обед. За окном вовсю послеполуденную мощь полыхало лето. Пыль на темном глянце листьев, слепящее золото солнца, пляшущего в окнах, резкие рельефные тени, буйство жары и красок. На скамейке под матерой, самую малость покосившейся липой, сидела молодая мамаша в просторном сарафане, открывавшем полные, усыпанные веснушками плечи. В правой руке женщина держала книжку, дешевый бумажный покет, дамский роман о страстной любви пирата и графини. Левая рука мерно покачивала фиолетовую коляску со спящим младенцем. Коляска? Мысль сделала кульбит, рванув по цепочке ассоциаций. Слишком большой, слишком быстрый глоток кофе обжег ямщику небо и язык, но он не обратил на это внимания. Ему вспомнилась другая коляска. Он надеялся, что Вере она больше не понадобится. Со своей спасительницей ямщик не виделся со дня возвращения из Зазеркалья. Хотел зайти, проведать, справиться, и не решался. Порывался сделать звонок и каждый раз клал телефон на место, как бомбу, готовую взорваться от опрометчивого движения. В мае он встретил на улице Вериных родителей. «Здравствуйте! Как Вера?» Похоже, его не сразу узнали. «Спасибо, с Верочкой все в порядке». «Операция прошла успешно?»
«Да, вполне. Вера сейчас в Израиле на реабилитации».
«Она ходит?» — хотел спросить ямщик. И не спросил. «Передавайте ей привет. Пусть скорее поправляется. Обязательно передадим». «Вот и все», — подумал ямщик, шагая дальше. Что все, он не знал. «Пойду пройдусь». Чашка с остатками кофе опустилась на подоконник. «Засиделся, хочу ноги размять». Уже в дверях, проскользнув мимо зеркала, он в кратком приступе человеколюбия крикнул. «Нель, пиво взять на вечер!»
«Возьми, Боря, и фисташек!»
Жена перестала звать его Боренькой, и ямщик был благодарен ей за это. Он тоже звал жену по имени, и лишь пару раз, занимаясь любовью, оговорился. На язык подвернулась былая кабуча. Кажется, ей понравилось. Ну да, она знала анекдот, просто виду не подавала. Один пролет, другой, третий. У двери Петра Ильича он задержался. Площадка перед выходом на лестницу. Старый бетон, шершавая плитка. Темно? Что с того? Металлическая дверь клацнула за спиной. Жара дубиной, обмотанной тряпьем, рухнула на теме, дохнула в лицо. Ямщик пожалел, что выбрался из дому. Стараясь держаться в тени деревьев, он нырнул в подворотню, срезая путь к магазину.
«Дядя Боря! Вера?» «Дядя Боря! Верка! Верунчик! Боже, как ты выросла!» «Я не выросла, дядя Боря. Я встала».
Она стояла, опираясь на ортопедическую палку. «Хорошо, не на палку, на локтевой костыль с анатомической ручкой и креплением для предплечья». Но костыль был один, и опиралась Вера на него без лишнего усердия. Даже помахала с детской бравадой. «Вот, мол, как могу». Она только что спустилась по лестнице, почти не придерживаясь свободной рукой за перила. Была здесь за гаражами такая лестница, в 7 широких, укрепленных металлом ступеней, между двором и двором. А дальше, по дороге в продуктовый магазин, рылись в мусорных баках деловитые, чисто выбритые, одетые по сезону поберушки, время от времени связываясь с коллегами посредством айфонов устаревших моделей. Когда жильцы предлагали поберушкам вскопать клумбу или починить ограду, те всегда спрашивали цену вопроса, вежливо выслушивали ответ и вздыхали. Ей-богу, рады бы, да здоровье не позволяет. Честных грязных бомжей они презирали и гнали от мусорки на бордюр, пить стекломой. Впрочем, честные грязные бомжи клумб тоже не вскапывали, брезговали.
«Дядя Боря, это точно вы?»
«Точно. Я утром проверял».
«Все, вы шутите? Мамочки, как я рада!»
«Верка, ты ходишь.
Вы же обещали, а вы мне только правду. Помните?»
«Что?»
«Да всю правду доложи. Помните, а?»
«Помню». Ямщика передернуло. Он хотел скрыть это от Веры, боясь травмировать ребенка, но не сумел. «Умирать буду, вспомню. Зато сейчас вру в свое удовольствие».
«Книжку пишете?»
«Вроде того». «Объяснять Вере, что значит творческий кризис? Затык? Пробка в душе?» «Нет, это лишнее. Дитя и так знает больше, чем следует в ее годы. Ни к чему умножать дрянные сущности».
«Дядя Боря, как там Арлекин? Живой?»
«Живой. Что ему сделается?»
«С ним все хорошо?»
«Мерзавец», — с чувством сказал ямщик. «Тиран, жиртрест, спит на обеденном столе. Мы ютимся по углам, а он дрыхнет без задних лап. Чует гад отношения».
«Да, с ним все хорошо.
Это с нами как получится, а с ним все отлично. Ты где пропадала, спортсменка?»
«Реабилитировалась».
«Там, где парк и бассейны?»
«Ага, нам перед отъездом экскурсию устроили. Мертвое море, бахайские сады, гора Искушения близ Иерихона. 1000 лет ее не видел. Нет, какая там 1000, больше».
Вера полезла в карман летней курточки, достала пачку папирос деловые. «Белая пачка», — увидел ямщик. «Синяя надпись, двойное подчеркивание». «Сувенирный», — вспомнил он. 20 гильз без табака». Бледнее смерти ямщик смотрел, как Вера открывает пачку, достает набитую, готовую к употреблению папироску, дует внутрь, сминает мундштук лихой гармошкой, сует папиросу в рот, чиркает зажигалкой.
«Гора», — повторил бес, окутываясь сизым дымом, — «гора искушения. Эх, ямщичок, видел бы ты эту гору! Ностальгия аж слеза прошибла».
«Ты?»
«Ну, я. Ты не переживай, я сейчас тихий. Одинокий холостяк без вредных привычек. Снимай угол. Ты мне не рад, что ли? Где же твое «как ты вырос»? И слеза, слеза обязательно».
К счастью, ямщик успел остановиться. Пальцы уже тянулись к тонкой девичьей шее. В дымном облаке Вера оставалась прежней, но ямщик видел карлика. Рябого карлика в мешковатых штанах, в кепке, сдвинутой на бекрень.
«Почему ты здесь? Почему в ней?»
«Кот», — охотно объяснил бес. «Мерзавец, тиран, жертрест. Твой великолепный кот. Ты же помнишь, он меня терпеть не мог, все шугался. Капитан покидает корабль последним. Морской закон».
«Ты мне голову морочишь».
«Ничего, я тебе не морочу. Выбор, ямщичок, осознанный выбор. Это и есть свобода личности. 2 зеркала. Чем не выбор? С вещами на выход. Весь я, который легион, в зеркало над умывальником, а я, который не весь, в ручное зеркальце. Эх, сообрази я раньше. Ушел последним, да не дошел. Котяра твой на дыбы».
Арлекин, вспомнил ямщик. Шипя и распушив шерсть, Арлекин делает свечку на коленях Веры, взмахивает лапой. Солнечный зайчик скачет по палате, блестящий кругляш разлетается вдребезги. Бес кивнул чужой головой.
«Вот-вот. Пришлось прятаться. А куда мне прятаться? Не в кота же?»
«Врешь.
Мамой клянусь.
Если первое зеркало разбилось, тебе должно было затащить во второе».
Ямщик осекся. Увидел, как наяву. Удар локтем, хруст, черная паутина трещин разбегается от центра к углам.
«Вот-вот», — с удовольствием повторил бес. «Вот-вот-вот. Ну, чего ты злишься? Ты меня пожалей, ямщичок. Ты меня сильно-сильно пожалей. Я теперь хуже, чем неходячий. Я бедняжечка, мальчишечка, калека я, перехожая».
«Изыди!
Не гони волну. Думаешь, чего она ходит? Докторишечки расстарались. А будет бегать, прыгать. Начнутся мальчики-пальчики. Нет, мальчиков я не застану. Уйду. Подлечу ее, сам подлечусь, подлатаюсь и уйду ко всем чертям. Ее здоровье — моя страховка. В здоровом теле здоровый дух, понял? А там хоть трава не расти. Я ведь мог тебе не показываться, а? Показался по старой дружбе, честь по чести. Всю программу изложил».
«Дружбе? Ты меня ненавидишь?»
«За что?» — изумился бес.
«Я же тебя кинул».
«Дурачина ты, ямщик. Кинул, забил на договорняк. Это по-нашему, я тебя за это люблю. Я тех не люблю, кто не кидает. А ты молодчага, парень-кремень».
«Спокойно», — велел себе ямщик. «Там, где мы ничего не можем, мы ничего не должны хотеть. Я действительно ничего не могу».
«Хорошо. Ты меня любишь. Я парень-кремень. Значит, отсидишься и уйдешь? Откуда мне знать, что ты не врешь?»
«Я тебе хоть раз соврал?» «То-то же. А не веришь, у зеркала спроси. Найди зеркало, пристань с ножом к горлу, свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Оно тебе ответит. Тебе и не ответить. Да к такому, как ты, толпой отвечать побегут. Тебе ли не знать?»
Ямщик отступил на шаг, словно Вера ударила его кулаком в грудь. «Гарантии?» — спросил он. «Какие гарантии?»
«Никаких. Ни копейки, ни табачной крошки. Вера, ямщичок, Вера. Сам себе девочку выбрал. Никто рук не выкручивал. Ты верь мне или не верь. Сегодня верь, завтра не верь. Мучайся, терзайся, давись сомнениями. Так и должно быть, приятель. Ты с кем сделку заключил? Добро пожаловать в ад».
«Ад?» — ямщик хрипло засмеялся.
«Тебя что-то не устраивает?»
«Где сомнения, там и надежда. Это не ад, это чистилище».
«Не разбираюсь я в вашей планировке». Бес зевнул. «В следующий раз выбирай надежду, будет легче. За девчонку не переживай, она про меня и не вспомнит. И наш разговор не вспомнит, это ты и помни, тебе полезно».
Дым рассеялся, окурок улетел к гаражу.
«Дядя Боря!»
— Вера ударила костылем оземь. Кажется, ей некуда было девать энергию. «Нам перед отъездом экскурсию устроили. Мертвое море, бахайские сады». «Гора», — жадно уточнил ямщик. «Гора искушения?»
«Нет, в горы не возили. В Иерусалим возили на полтора дня. Дать вам мой телефон. Если что, звоните».
«Я тебя провожу. До подъезда, ладно?»
«Ладно, только не поддерживайте, я сама».
«Угостишь папироской?»
«Этими, что ли? Я их для прикола ношу. Мальчишки завидуют, говорят, что я крутая. Иногда стреляют. Я даю, если из старших классов. Они ведь все равно курят. Вы берите, мне не жалко».
Когда Вера поднялась к себе, ямщик задержался у подъезда. Стоял, дымил папиросой, спросив огоньку у таксиста, приехавшего по вызову. Кашлял, утирал слезы, не обращая внимания на удивленные лица соседей, знавших ямщика как некурящего. Из открытого окна на втором этаже пел Элмер Гентри. «Зеркало на стене. Покажи мне пьяную улыбку. Я упакую чемоданы и упаду. Упаду вниз, на следующую прочерченную милю». «Где сомнения, там и надежда», — думал ямщик. «Где сомнения, там и надежда. Сам себе девочку выбрал. Никто рук не выкручивал. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать по эту сторону зеркала. В страну дураков, где правит безумец. Где ты? Где ты, мой друг?» Конец книги. Читал Дмитрий Игнатьев. Корректор Татьяна Жмайло. В книге использованы отрывки из произведений композитора Кая Энгеля. Май 2017 года.